10. Лиззи смотрела на спеленутые контуры бременской кровати, не ощущая ни печали, ни ностальгии, хотя по ее прикидкам они со Скоттом занимались на ней любовью, во всяком случае трахались. Она не могла вспомнить, как много фактической любви было в период Скотта и Лиззи в Германии. Сотни раз. Сотни. Могло ли быть такое за какие-то 9 месяцев, особенно если бывали дни, а иногда и целые рабочие недели, когда она видела его сначала в 7 утра, еще сонного, бредущего к двери с портфелем, бьющим по колену, а потом в 10 вечера или в 10:45, возвращающегося, волоча ноги, обычно на бровях? Да, она полагала, что возможно. Если иной раз они проводили в кровати целые уикенды, превращая ее, как говорил Скотт, в траходром. Так почему же она не питала теплых чувств к этому укрытому монстру, сколько бы раз они на нем не кувыркались? У нее была веская причина ненавидеть кровать, потому что она понимала, не интуитивно, а на уровне подсознательной логики, Лиззи умна как дьявол, если только не задумывается об этом. Однажды она подслушала эту фразу, произнесенную Скоттом в разговоре с кем-то на вечеринке, и не знала, гордиться ли ей или стыдиться. Что на этой кровати их семья едва не разрушилась. Не надо о том, каким отвратительно прекрасным был секс, или как он затрахивал ее до множественных оргазмов, забрасывал и забрасывал на вершину блаженства, пока она не начинала думать, что сойдет с ума от этого рвущего нервы наслаждения. Не надо о том месте, которое она нашла, которого могла коснуться перед тем, как он кончал, и тогда по его телу просто пробегала дрожь, а иногда он кричал в голос, отчего она покрывалась гусиной кожей, даже когда он был внутри ее, горячий, как... ну, горячий, как долбанная духовка. Лиззи думала, как хорошо, что эта чертова махина покрыта саваном, словно огромный труп, ибо, во всяком случае в ее памяти, все, что происходило между ними на этой кровати, было неправильным и насильственным. Они на пару снова и снова сжимали горло их семейной жизни. Любовь? Заниматься любовью? Возможно. Может, несколько раз. Но прежде всего она помнила мерзотраханье раз за разом. Придушить и отпустить. Придушить и отпустить. И всякий раз тому существу, что звалось Скотт и Лиззи, требовалось больше времени, чтобы снова начать дышать. Наконец они уехали из Германии. В Саутгемптоне поднялись на борт Queen Elizabeth II и отплыли в Нью-Йорк. На второй день она вернулась с прогулки по палубе и замерла у двери их каюты с ключом в руке, прислушиваясь. Из-за двери доносился медленный, но устойчивый стрекот пишущей машинки, и Лиззи улыбнулась. Она еще не позволяла себе поверить, что теперь все будет хорошо, но, стоя под дверью, слушая, как он возвращается к тому, что должен делать, она знала: такое возможно. И не ошиблась. Когда он сказал, что договорился о перевозке в Америку, как он ее называл, «Mein Gott Bett»
— «Моя божественная кровать», немецкий, английский.
Лиззи никак не прокомментировала его слова, зная, что на ней они больше не будут ни спать, ни заниматься любовью. Если бы Скотт предложил ей такое... Только разок, маленькой Лиззи, в память о давно минувших днях. Она бы отказалась. Более того, послала бы куда подальше. Если и существовала мебель, в которую вселился призрак, так это была вот та самая кровать. Лиззи подошла к кровати, опустилась на колени, подняла край чехла и заглянула под нее. И там... В пыльном зазоре между кроватью и полом, куда вернулся запах куриного помета, как пес возвращается к своей блевотине, подумала Лиззи, стояло то, что она искала. Там, в густой тени, Лизе различила силуэт кедровой шкатулки доброго мамика Дебушер.